Радіо М. Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Я тримав в своїх руках так багато всього, але все це я втратив. Але те, що я передавав в руки Бога, до цих пір все в мене. Цікаво було б задати питання зараз тим, хто нас слухає, чи знають вони, кому належать ці слова. От я, звісно, читаю зараз з екрану, тому знаю. Ну і відомі доволі слова Мартіна Лютера, отця реформації. Це передача «Духовні поради», я її ведучий Макс Шаргаєв. І сьогодні в мене в гостях спеціалістом, я не знаю, чи можна когось назвати спеціалістом в цій сфері. От дивлячись на вас, вже маючи бесіду з вами, пане Олександре, я розумію, що ви живете цим. Ось це найбільше, що характеризує вас. В гостях в мене Олександр Шульга, академічний декан магістратури Міжнародного університету бачення в Україні. Доброго дня вам.
Доброго дня. Дуже радий чути, бачити вас.
Це взаємно. Тим більше, тема у нас сьогодні така реформаторська. От, ми говоримо про реформацію. Реформація, яка дала щось особливе Європі, про яку дуже багато говорять. От сьогодні ми б хотіли мати бесіду саме про це. Тому моє перше питання взагалі буде, якби сьогодні Україна фактично живе роком реформації, правда?
Так, да, 500-річчя.
Що таке Р-500 взагалі?
Р-500 – это 500-летие реформации, которое мы отмечаем. Благодаря этой годовщине президент подписал указ о праздновании 500-летия реформации и, соответственно, серия мероприятий, которые проходят в школах, в городах, по областям, в центре, в Киеве, которая посвящена этой годовщине, абсолютно справедливо. С 1517 года прошло 500 лет, и мы отмечаем это событие. И на фоне этого события мы пытаемся увидеть, что за 500 лет произошло в Европе, как это повлияло на Украину, как это повлияло на цивилизацию. И, соответственно, эти вопросы, они актуальны сейчас, и я з радістю готов на них відповісти.
Тобто це не просто ще один наказ президента, який треба виконати. Є ціль, да, у цієї реформації Р-500 подивитися назад, побачити долю Європи, да, тому що ми говоримо,
да, основному
про неї. І щось для себе можливо взяти, як для українця. Особисто я щось можу з Р-500 взяти для себе.
Конечно, конечно. Ну, учитывая то, что мы смотрим в Европу, и нам многое в Европе нравится, хотелось бы понять, а почему в Европе много всего такого, что нам нравится? Откуда это появилось?
Да, вот питання зараз слухають нас слухачі. І ну чому так всі хочуть, так чекали безвіз, так хочуть в Європу? Ну, не всі, да, я не буду так говорити, але багато хто.
Да, многие хотят в Европу, и многие отмечают, что в Европе законы работают, в Европе, если есть коррупция, то не такая, как у нас, в Европе люди улыбаются друг другу при встрече, незнакомые люди в Европе пытаются быть честными, в Европе прохожие останавливаются для того, чтобы ответить на вопросы, то есть в Европе высокий уровень экономики, уровень жизни, уровень медицины, социального страхования и так далее, все то, что привлекает. Но, естественно, у этого есть свои причины. Если мы хотим это видеть у себя в стране, то неплохо бы эти причины увидеть. И реформация в этих причинах играет далеко не последнюю роль, я бы сказал, одну из ключевых ролей в тех процессах, которые в Европе сейчас происходят.
Вот как раз и сегодняшняя наша цель – побачити ті причини, які призвели до такого розквіту Європи. Це «Духовні поради», залишаються з нами.
Вчасна порада має велику цінність.
В ефірі «Духовні поради», ведучий Макс Шаргаєв і мій гість сьогодні Олександр Шульга. Олександре, ми говоримо про причини. З чого причини реформації? Причини, чому Європа сьогодні має той розквіт і той приклад, ну, на неї рівняються багато хто прагне до Євросоюзу з країн, я маю на увазі. З чого все почалось? Яка причина того, що ми зараз бачимо?
Ну, давайте возьмем сначала слово «реформация», да, которое звучит, которое знают все школьники из 7 класса. Угу. Первое значение, которое вы найдете в учебнике, это реформация, преобразование, изменение тогдашнего христианства в соответствии с Библией. Кстати, это светская абсолютно формулировка, которую я употребляю в своих лекциях, это из школьных учебников. Реформация.
Библия має щось спільне з економікою, з культурою, з освітою.
Ну, получается, да. То есть возврат к первоисточнику повлиял на дальнейшем на рассвет государств, которые приняли принципы реформации. Но есть еще одна расшифровка этого слова, в последнее время она очень актуальна. Реформация, то есть приставка «ре» обычно подразумевает возврат к чему-то изначальному. Да, рестарт, да. То есть возвращение на изначальную точку старта. Реформация, то есть возврат к исходной форме. И задача реформатора, в принципе, не изобрести что-то новое, а вернуть то старое, хорошее, доброе, которое было в начале христианской церкви, в начале тогда, когда была проповедь Благой Вести, когда было распространение христианства, когда шли первые апостолы, когда основывали церковь на христианских принципах. И вот задача эта как раз и была поставлена первыми реформаторами.
То есть... От форма, да, якщо ми говоримо, що повернутися до тої форми, це якраз те, що ви назвали. Це вчення, це життя, ну, апостолів, да?
Да.
От ось що ми називаємо формою.
Да, да, да. Ага. Форма, то есть, да, жизнь, правильное учение, чистота учения, естественно, соответствие своей жизни тем принципам, о которых говоришь, о которых проповедуешь. И, соответственно, насколько успешно это получилось, можно судить из плодов реформации, угу. Да, из тех результатов, которые были достигнуты в результате деятельности ярких реформаторов в ключевых странах. То есть это Германия, Швейцария, Нидерланды, Англия, скандинавские страны. Ну, отчасти Франция, в которой, к сожалению, реформация не смогла закрепиться и победить, но она тоже испытала на себе сильное влияние реформации. То есть, опять же, ключевые страны Европы.
Які країни в Європі взагалі не відчули на собі вплив реформації? Ну, так, в глобальному такому розумінні.
Абсолютно не испытали на себе влияние реформации. Испания, Португалия. Это католические страны, там было очень сильное влияние католицизма, инквизиция, которая подавляла всякое свободомыслие. Италия испытала на себе отчасти деятельность такого предтечи реформации, как Савонарола, город Флоренция, но после смерти и казни Савонаролы, который смог повлиять на город, но кратковременно, опять же, в Италии наступила реакция. Ну, там был Папа Римский, в общем-то, надеяться, что там будет реформация, да, да, было. Ну и плюс такие абсолютно католические части, православные страны, ага. Естественно, там реформация практически не проявилась, потому что в первую очередь реформация проявлялась в католических странах, ага. Странах, в которых преобладала католическая вера.
Але спроби були дістатися до країн, в яких православие більш як би домінувало, да?
Да, да, были попытки достаточно успешные. Если мы возьмем Речь Посполитую, ну, Великое княжество Литовское даже сначала можем взять, там преобладало православие на момент начала реформации, и та обстановка относительной терпимости, поскольку помимо православных там были язычники, там был процент католиков, и вот эта обстановка веротерпимости, которая там сложилась, дала почву и для проникновения туда реформационных идей. Туда еще до реформации проникли последователи Яна Гуса, арабские братья, они организовывали свои общины и пользовались определенной симпатией и поддержкой. А уже во время начала реформации туда проникают идеи Лютера, идеи Кальвина, то есть, и, в общем-то, по мнению Михаила Грушевского, нашего известного историка, в XVI веке западноукраинские регионы покрылись густой сетью протестантских церквей и общин.
Ага.
Да.
Це приємно. От. Насправді визнавати. Так от, реформація. Говоримо це слово дуже часто. Відчувається воно на устах, чується на устах. Які принципи реформації?
Угу. Ну, мы можем четко повторить девизы, которые возникли уже в ходе реформации, которые повторяли великие реформаторы.
Принципы и девизы разные понятия? Мають якісь?
Ну, скажем, девизы – это четко зафиксированные фразы, которые повторялись, а принципы, скажем, более широкие понятия. То есть поэтому… Хотя, опять же, многие исследователи, они ставят их в один ряд. Ну, чтобы путаницы не было, я все-таки отделю девизы реформации от общих принципов реформации и, скажем, тенденций реформации. То есть принципов пять. Девизов реформации пять. Соло скриптура, только писание. Соло фиде, только вера. Соло грация, только благодать. Солус Христос, только Христом. И соли Део Глория, это одному Богу слава. То есть расшифровка может быть на основании библейских мест, но идея понятна, да? То есть реформаторы категорично настаивали на чем-то, на одной из важных ступеней, например, соло скриптура, только Писание. То есть реформаторы настаивали, что только Писание, только Библия является критерием истины, все остальное проверяется на основании Писания. То есть папские декреты, постановления соборов, какие-то указы, они не имеют силы, если они противоречат Писанию. И Лютер, собственно говоря, об этом и сказал в своей защитительной речи на соборе в Рейхстаге в городе Вормс, о том, что пока я не буду опровергнут на основании Писания, я не отрекусь от своих взглядов. То есть фактически, можно сказать, он на практике исповедовал этот принцип «соло скриптура», только Писание.
Ох, это сильно.
Да, это было очень сильно. Это повлияло, кстати, на германских князей, которые при этом присутствовали. Они увидели, что перед ними лидер, который готов заплатить свою жизнь, ведь он мог повторить путь своего предшественника Яна Гуса, которого сожгли 100 лет назад за похожие выступления. И он понимал, что он рискует жизнью, но он был готов за свои убеждения заплатить даже своей жизнью. И опять же, это повлекло за собой реакцию. То есть те князья, которые колебались и сомневались, они, увидев в нем такого непоколебимого лидера, сами потом приняли те идеи, которые он исповедовал.
А другий девиз?
Соло фиде. Второй девиз, который Лютер для себя открыл, читая послание к римлянам. Только вера. Праведный верою жив будет. Лютер настаивал на том, что, собственно говоря, как апостол Павел говорил, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона, что ни дела, ни набор каких-то правильных действий спасает человека. Да, жизнь и действия показывают, что человек спасен, но спасение достигается путем веры в жертву Христа, то, что сделал для нас Христос. И именно это, открывший для себя, Лютер понял, что его попытки спасаться через монашество, через добрые дела, они бесполезны до тех пор, пока не уверуют в то, что сделал для него Христос, уже сделал. И верой примет это. Это было очень сильное откровение как для Лютера, так и потом для миллионов людей.
Это фактично революция в тот час.
Да, это революция.
Да? Да. Так и было.
Да, и поэтому, кстати, термин «Октябрьская революция» очень приемлем как раз к реформации 1517 года, поскольку 31 октября
Да,
Лютер обнародовал как раз принципы, те принципы, которые ему были близки, 95 тезисов с критикой католического учения о спасении, с критикой продажи индульгенции, и как бы предложил дискуссию. Я в это верю, а вы попробуйте меня опровергнуть. В любое время я готов выступить оппонентом по тем вопросам, которые обнародовал.
Я правильно розумію, що девізи були сформовані як загальні розуміння взагалі реформації, а ось 95 тезисів – це конкретні якісь камінці, скажімо так, в город католицької церкви.
Да, це конкретні тезиси, такі, може бути, вони помельче, як би, менш детальні, але вони теж достатньо актуальні були для доктора богословія Мартіна Лютера, який на той момент, будучи профессором Виттенбергского университета, достаточно аргументированно исповедовал вот эти принципы, 95 тезисов, которые предложил для всеобщего.
Наскільки я знаю, що оці ключові лідери реформації в різних країнах були високоосвіченими людьми і богословські, так?
Совершенно верно, да. Все они имели хорошее образование, многие имели докторскую степень. Их нельзя было обвинить в невежестве, в неграмотности. Наоборот, как раз они приглашали к публичной полемике, и далеко не все оппоненты соглашались на эту полемику, понимая, что навряд ли им хватит уровня знаний для того, чтобы противостоять им в открытых публичных устных спорах. Но когда такие споры были, то, конечно же, протестанты, как правило, выходили, будущие протестанты, выходили победителями в этих спорах, показывая состоятельность своего вероисповедания.
Давайте повернемось до третього девізу.
Третій девіз «Sola Grazia», «Только благодать».
Грация.
Да.
Як звучить прекрасно.
Да, ну, возможно, как бы моё звучание, я букву Т латинскую произношу ближе к С. Только благодать. То есть фактически этот принцип говорил о том, что благодатью вы спасены через веру, послание к Ефесянам, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть этот принцип показывает о незаслуженном милости, которая явлена к нам Богом. То есть, если вера как бы адресует к нам, то есть ты должен употребить веру или проявить веру для того, чтобы спастись, да, то благодать говорит о том, что по сути Бог дает тебе благодать, Бог дает тебе эту милость свою, она абсолютно незаслуженная, Бог дает тебе свое расположение для того, чтобы ты мог спастись. То есть, если принцип «только вера», она адресует или делает обращение к действиям человека, то есть человек должен откликнуться верой, то принцип «только благодать» показывает, что, по сути, все сделано Богом. То есть в вопросе спасения. И твое дело просто принять то, что уже совершил Господь. То есть это благодать.
Я от слухаю перший, другий, третій девізи. Чи не було цілі у Мартіна Лютера десь спростити взагалі ось християнське вчення? Біблію, ну, все якось просто. Там тільки віра для спасіння, тут Бог все зробив. Як?
Ну, возможно.
Чи в цьому і весь смисл?
Возможно, Лютер був доступен для крестьян і для знатних людей. Вот його секрет в том, що він мог говорити на понятном языке і для богословов, і для студентів, і для простих крестьян. Вот унікальність його таланта, дара, который був в ньому, це вміння донести свої істини так, щоб вони були понятні. Они были глубокие одновременно, то есть, когда необходимо было, он мог копнуть глубже, если это позволяла аудитория, скажем, профессоров или студентов, богословов, там, князей Римской империи. И в то же самое время он мог, обращаясь к простым крестьянам, донести свою истину настолько простым языком, что крестьяне шли за ним и были готовы поддержать его, считая его своим героем. То есть, поэтому я думаю, что да, в этом особенность таланта, это пример для нас, говорить на доступном языке, быть понятным разным слоям населения. То есть иногда мы впадаем в одну или в другую крайность, или мы слишком упрощаем все просто до невозможности, либо наоборот сделаем настолько сложным, что мало кто может понять. Лютер был и тем, и другим, он мог говорить и просто, и сложно, то есть он мог быть понятным, и он стал понятным, опять же, для тысяч людей.
Дякую. А четвертий девіз?
Четвертий девіз «Solus Christus» – «Только Христом». Очень важный принцип с точки зрения той ситуации, когда помимо Христа обращались к многим святым, к многим посредникам в молитве. Это было настолько распространено, что Лютер очень болезненно, может быть, даже резко реагировал. Возможно, его реакция коробила слух правоверных католиков того времени, но как бы он настаивал на библейской доктрине, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Он настаивал на том, что един посредник Христос, который умер за нас, он именно говорил о том, что по сути только Христос, именно Христос умер за грехи наши, именно Он ходатайствует за нас, именно Его мы имеем как ходатая. И другого пути нет. Я есть путь, истинная жизнь. Отцу не приходит никто, как только через меня. И вот этот акцент, который Лютер категорично делал, он фактически исключал, может быть, такие привычные персонажи, ну, в вопросе спасения, во всяком случае, как Дева Мария, как святые, при этом не оскорбляя их, но просто как бы расставляя по своим местам приоритет.
І швиденько п'ятий девіз, і ми будемо рухатися далі, тому що ще багато у нас є про що говорити сьогодні.
Соли Део Глорія, замечательний девіз, одному Богу слава. То есть фактически этот девиз показывал о том, что по-настоящему славу нужно отдавать Богу, и никто из людей, каким бы он замечательный ни был, не должен быть поставлен на место Бога, и, соответственно, нельзя или неправильно воздавать славу кому-либо из людей, а славы достоин только Бог. И, кстати, вот в свете этого красивая иллюстрация, которую я обычно привожу, она меня впечатлила. Иногда я хочу послушать музыку или какого-то исполнителя, когда прочитаю его биографию. Вот меня так зацепил Георг Фридрих Гендель, когда я прочитал его биографию. Я до этого вообще был абсолютно безразличен к классической музыке, но, прочитавши его биографию, я захотел послушать ораторию «Мессия», которую он написал. И вот интересный персонаж Иоганн Себастьян Бах.
Дуже цікавий.
Да, часть своих работ он подписывал тремя буквами «СДГ». Эта аббревиатура не подходила под его инициалы, поскольку Йоганн Себастьян Бах – это другие буквы, и для его биографа была загадка, что-то странная подпись такая «СДГ». Пока в одной из ранних работ не была найдена полная расшифровка этой аббревиатуры, он подписывал просто этим девизом реформации «Соли Део Глория». То есть не своим именем, а таким образом «Одному Богу слава». То есть тем самым как бы отдавая должное Богу, который вдохновлял его на те произведения, которые он написал. В результате, действительно, я думаю, имя Иоганна Себастьяна Баха – это, наверное, самое известное имя в среде классической музыки. Ну и опять же, его вероисповедание вот в том числе и в этом выражалось.
А ось п'ять основних девізів, які ми тільки що назвали, мені здається, що мають бути відомими не тільки в Європі, але й в Україні, і в житті кожного християнина, хто себе таким вважає. Ми продовжимо після невеличкої паузи.
Важливий погляд на життя. В передачі «Духовні поради».
В ефірі «Духовні поради» і я її ведучий Макс Шергаєв. Нагадаю, що в мене академічний декан магістратури Міжнародного університету бачення в Україні Олександр Шульга. Говоримо про реформацію. R500, як в Україні сьогодні прийнято називати, бачити різні значки. Ми сьогодні розбираємося з минулим, ми розбираємося сьогодні з причинами, чого це дійшло до нас в Україну і чого ми прагнемо. От через реформацію в нашій країні. Так от, акцент. На чому зробили акцент реформатори того часу?
Можно сказать, что было несколько таких ярких сфер, на которые обратили внимание реформаторы. Ну, во-первых, это сфера образования. Мне это особо близко, поскольку я вовлечен в эту сферу образования уже много лет, скажем так, преподавательского опыта, и я с удивлением обнаружил, что Лютер – это одна из личностей, которая заложила фундаментальные камни современного образования. Именно Лютер выдвинул идею обязательного среднего образования. Именно Лютер мотивировал князей издать соответствующие указы, чтобы каждый гражданин, свободный гражданин германских земель мог обучаться, мог получить образование. Он прекрасно понимал, что человек образованный, он будет для чего образованный? В первую очередь, чтобы читать самому Библию, и, исходя из этого, делать выводы, укреплять свою веру. Человек образованный – это думающий человек. Это не тот, который будет все принимать, он будет размышлять, и, утвердившись в своем убеждении, он будет защищать эти убеждения.
Хіба для релігії не простіше, коли не читають, ти можеш диктувати сам, як тобі вигідно.
Да, как бы такая позиция она исповедовала, что Библию читать не надо, пусть Библию читают священники, а простые миряне просто слушают и поступают, как им говорят. Но в результате, получается, если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму, написано. То есть каждый ответственен за себя в своем выборе, в вопросе веры. Поэтому Лютер и предлагал каждому сделать выбор. Прочитайте, увидите. Если я не прав, опровергните меня. То есть, ну, вы должны сами прочитать и сами убедиться в этом. Вот образование этому способствовало. Целая серия университетов, замечательных, качественных университетов, которые открываются именно после реформации. Университеты в Европе появляются и до этого, но такой всплеск строительства или открытия университетов, высших учебных заведений, как после реформации, мы не наблюдаем. И реформация оставила свой след, свой отпечаток на образовании, ну, просто, ну, знаменитый девиз Оксфорда, да, который говорит, что «Господь свет мой», который до сих пор на эмблеме. То есть это ж не просто так. То есть один из лучших английских, одно из лучших английских учебных заведений. Да. Ну, возможно, сейчас, может, они в сфере под влиянием либерализации, может, что-то и поменяют, но я думаю, с их консерватизмом навряд
ли. Про Оксфорд знают все.
Да, про Оксфорд знают все. Да. А то, что учебные заведения, подобные Оксфорду, выпускали теологов, и процент теологов, то есть богословов, был достаточно высок на протяжении до реформации, после реформации, тем более. Вот это сейчас вспоминают мало, поскольку на данный момент Оксфорд отошел от тех первоначальных принципов, которые когда-то исповедовал, возможно, в силу секуляризации, то есть увеличения доли светского образования, но изначально обращение к Слову Божьему, обращение к Писанию было очень значительным в Оксфорде, да и в других учебных заведениях. Ближе к нам, к нашим землям, был знаменитый Кёнигсбергский университет, лютеранский университет, который был открыт, и там как раз обучались представители наших земель, славяне. Для них даже было утверждено определенное количество стипендий, чтобы они могли получить образование именно протестантское, да. Альбрехт Прусский, известный князь, который на тот момент возглавлял или был князем, правителем этих земель, он целенаправленно проводил такую политику поощрения образования не только для жителей своих земель, а также для славян с территории Великого княжества Литовского, которые, ну и Речи Посполитой, потом Литва и Польша соединились в единое государство Речь Посполитой. Политую. И вот то поощрение образования, которое проводилось в Пруссии, в немецких землях, оно дало возможность и представителям наших земель получить образование хорошее, качественное. Естественно, это укрепило их в протестантское мировоззрение, реформационное мировоззрение.
Крім освіти. Які ще акценти були зроблені реформаторами?
Кроме образования, я бы обратил внимание на семью. Подход к семье или эталон семьи протестанты или реформаторы изменили.
Если, в каком плане?
Если до этого лучшим эталоном христианской добродетели был образ монаха, который проводит время в молитвах и постах и не создает семью, не отягощает себя делами житейскими.
Полное отречение.
Да, полное отречение, там, созерцание, молитва, благотворительность, возможно. Да, были такие активные монашеские ордена, как францисканцы, доминиканцы. Они не просто отдавались пассивному созерцанию молитвы, они пытались заниматься благотворительностью. Но в вопросе семьи все-таки образ монаха преобладал мечтал над образом главы большой семьи. Человек, который создавал семью, он понимал, что или чувствовал, что он не такой эффективен, эффективный христианин, как, скажем, монах, который живет по соседству, или там священник, настоятель прихода, который, в церковь к которому он приходит каждое воскресенье. Он считал, вот это вот образец добродетели, а у меня семья – это проза жизни, это такое уже не святое дело, я не такой святой, как они. Но Лютер, он считал по-другому и абсолютно справедливо, что он вернул ценность семьи на первое место. Он сказал, ну, не буду его фразы про монахов повторять, он резкий на язык был.
Дайте вгадаю, он ще своим власним прикладом показав, як потрібно.
Да, 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 он показал, как создавать семью. Хотя сам был монахом, да, но он посчитал, что с приходом его к вере, живой вере, его путь монашеский закончился, нет необходимости в этом оставаться, и выбрал себе жену, которая тоже в прошлом была монахиней. Катерина фон Бора, они создали замечательную семью, и, в общем-то, эта семья является одним из образцов подражания, поскольку они воспитали 5 детей, и жена была не просто женщиной, которая родила ему детей. Угу. Это была его единомышленница, которая поддерживала его, которая вдохновляла его, которая могла говорить, может быть, в лицо неприятную правду. То есть это была действительно помощница, соответствующая ему. То есть самой жизнью этот великий реформатор показал образец семьи. Я думаю, что это как раз действует больше, чем какие-то богословские работы на эту тему.
Точно. Точно. Якщо ми говоримо, щоб повернутися, подивитися на минуле, да, то, звісно, не можна не сказати про плоди реформації.
Да.
Як взагалі реформація змінила? Чи змінила? Я так задам питання, а потім, якщо відповідь буде позитивна, то як?
Ну, можно сказать, что реформация по-разному прошла в странах, где она была. Мы отметили сразу страны, где она не была. Да. То есть про них уже вспоминать не будем. А в странах, где она все-таки была, она прошла разный путь. К примеру, во Франции она так и не смогла закрепиться, хотя она имела определенную поддержку среди значительной части населения, но не смогла она победить во Франции. И Франция, как следствие этого, пережила всего лишь 100 лет спустя такое страшное явление, как кровавая французская революция, приход к власти Робеспьера, диктатура, жестокие репрессии инакомыслящих. То есть Игорь Тальков, который, возможно, многим слушателям известен, когда-то в одной из своих песен красивые слова сказал, что Франция истребила цвет нации мечом Робеспьера, и Париж по сей день отмывает позор. А связать-то ведь несложно. 100 лет до этого Франция изгнала фактически протестантов из своей страны. Те, которых не убили, те просто отправились в другие страны, угу, и там стали благословением. Но это как бы путь от негатива, да. Ведь были страны, где реформация победила почти без единого выстрела. Это Швейцария. Швейцария, где решение о принятии реформационных идей на фоне диспутов принималось. То есть Цвингли, Кальвин, Гийом Форель – это лидеры реформации, которые побеждали или доказывали свои идеи на диспутах публичных, открытых, и городские магистраты на основании этих диспутов принимали решения. Но если они правы, то есть зачем нам оставаться, да, в неправильной вере? И вот на фоне вот таких вот мирных преобразований Швейцария изменилась и приняла решение. Ну, большая часть кантонов, там, кстати, достаточно интересная форма управления, но большая часть кантонов, которые были более развиты, более прогрессивны, они приняли реформационные идеи. И на данный момент мы наблюдаем, Швейцария пожала или пожинает плоды того выбора, который сделала. Да, до сих пор это одна из самых желанных стран, которая есть в мире. И, соответственно, если мы смотрим по таким показателям, как комфорт, как уровень жизни, продолжительность жизни, уровень медицинского обслуживания, крепость семьи, атмосфера политической свободы, то Швейцария будет на первых местах. Кстати, вот можно взять такой показатель, как индекс комфорта.
Я про це нічого не чув до того часу, як ви дійсно мені не показали. Ага. Що це? Розкажіть, будь ласка.
Несколько международных организаций провели такое исследование относительно, по-моему, 9 пунктов уровня жизни, состояния экономики, валовый национальный доход, продолжительность жизни, уровень медицинского обслуживания, опять же, состояние криминальной ситуации, там, что там еще, ну, состояние здравоохранения, да, ну то, что в принципе привлекает, и они, расположивши по этим критериям 80 наиболее известных стран, составили такую шкалу индекса комфорта. Угу. И вот исходя из этой шкалы, они так расположили в определенном порядке страны наиболее желательные для жизни, и, соответственно, туда вниз пошли страны наименее. И вот в первой десятке на первом месте стоит Швейцария.
Вот, да, дивлюсь на него, правда. Да, Швейцария.
Да, Швейцария с высоким процентом протестантов, с протестантской историей. На втором месте стоит Австралия, страна британского содружества, где процент протестантов тоже достаточно высокий. Англиканство, там именно протестантское направление преобладает. На третьем месте Норвегия, на четвертом Швеция, на пятом Дания. То есть пятерка полностью занята протестантскими странами. И в основном, кстати, теми странами, где реформация победила мирным путем. Угу. То есть фактически без вооруженной борьбы эти страны приняли реформацию. Ну, Австралия как плод уже английской колонизации, а остальные страны, это скандинавские страны и Швейцария, вот как раз там реформация победила мирным путем.
Угу. Чудово. А что за индекс гениальности?
Да, еще один интересный индекс, вы можете, кстати, его проверить, пробить в интернете, чтобы не верить ни на слово. Дело в том, что уже более 100 лет существует Нобелевская премия, которая присуждается за определенные заслуги, в основном это, кроме премии мира, в основном это заслуги в области литературы, в различных областях науки. И вот некоторые исследователи просто ведут статистику, какие страны больше Нобелевских лауреатов дали, это один показатель. Кстати, в этой шкале, опять же, лидируют протестантские страны или страны с протестантской историей. Но более интересный показатель, когда количество Нобелевских лауреатов делят на количество населения. Ага. И тогда более-менее честные результаты, ну, можно увидеть, поскольку есть страны просто большие по населению. Да. Естественно, там, по идее, должно быть больше Нобелевских лауреатов. Но вот Китай в этом списке далеко не на первых местах, несмотря на большое количество.
Индия,
да, Индия то же самое, арабские страны, да, явно не в десятке и не в двадцатке, а вот индекс гениальности таким образом дает нам страны, которые действительно по количеству Нобелевских лауреатов, то есть тех людей, которые что-то достигли, были признаны на протяжении 100 лет и, соответственно, могут тем самым показывать уровень развития науки, литературы и свободы. Вот здесь, опять же, на первых местах будет Швеция, Швейцария, Дания, Великобритания, ну и пятерку замыкает католическая Австрия, немножко так смягчая ситуацию.
Что это означает сегодня для нас?
Но опять же, это означает, что страны с протестантским мировоззрением, с реформационным мировоззрением, они дали больше возможностей, больше мотивации для людей науки, для людей литературы, и, соответственно, признание этих людей показывает, что именно в этих странах были созданы наиболее подходящие условия для этого. И как результат, вот мы просто смотрим и удивляемся, да, то есть первая десятка, опять же, здесь и Германия, и Нидерланды, Норвегия, опять же, те же самые протестантские страны, которые задают тон, получается, в научном мире и дали больше всего звезд мировой науки, литературы, ну и также вот премия мира тоже больше достается представителям протестантской среды.
Дякую вам за цю прекрасну бесіду. Час наш сплив, фактично. фактично буквально декілька слів ваших, як побажання нашим слухачам.
Простое пожелание, исследуя или глядя на историю, мы должны учиться на ней, потому что народ, который не изучает ошибки прошлого, обречен повторить их в будущем. То есть у нас прекрасная возможность, посмотревши на историю других стран, а отчасти и на нашу историю, увидеть доброе, что мы можем взять, и, соответственно, отвергнуть то негативное, что нам не нужно. Поэтому пусть Господь благословит сделать правильный выбор для каждого из нас и для наших читателей и слушателей.
Дякую вам. У нас був в гостях Олександр Шульга, академічний декан магістратури Міжнародного університету бачення в Україні. Я ведучий Макс Шаргаєв, і це були духовні поради. Всім добра.